Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Брокколи как символ политического меню. Кулинарно-исторический репортаж Владимира Абаринова. Протофеминистка Маргарет Фуллер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Прерафаэлиты США. Другой Чайковский. Накануне президентского отпуска, которым он, президент, по традиции наслаждается каждый август, газеты предлагают читателям, возбужденным бурным процессом Циммермана, облегченное меню. Главное блюдо в нем – брокколи. С подробностями Владимир Абаринов.
Поэт Алексей Цветков утверждает, что слово «брокколи» ввел в русский язык Гоголь. Действительно, в отрывке «Рим» брокколи встречается у него трижды, причем он согласует с ним другие части речи, как к существительным множественного числа. Теперь, вероятно, сьюр Сервильо долго будет есть вместо жареного на вертеле козленка одни брокколи, вареные в воде. А в примечании сказано «брокколь» – разновидность цветной капусты. В словаре русского языка 18 века я нашел слово «брокколь», причем составитель словаря, видимо, никогда в жизни не видал и не едал брокколи, потому что считает, что это то же самое, что браунколь – листовая капуста. В Америке одним из первых, если не самым первым, брокколи стал выращивать третий президент США Томас Джефферсон. Будучи послом в Париже, он пристрастился к французской и итальянской кухне, привез семена овощей, которых не знали американцы, и посадил их в огороде своей усадьбы Монтичелло. Среди них были спаржа, артишоки, цукини, баклажаны, патиссоны, цветная капуста, брюссельская капуста и брокколи. Но тогда массового распространения брокколи не получило. Ее популяризации способствовала итальянская иммиграция. В промышленных масштабах брокколи стали производить в 20-х годах прошлого века в Сан-Диего братья Стефано и Андреа Дориго. В настоящее время США третий после Китая и Индии производитель брокколи в мире. В 1990 году этот безобидный овощ неожиданно оказался предметом острой политической полемики. Журналисты, сопровождавшие в поездках президента Джорджа Буша-старшего, обнаружили, что на борту президентского самолета перестали подавать брокколи. Оказалось, это сделано по распоряжению президента. Журналисты стали настойчиво вопрошать главу государства, за что он не взлюбил популярное растение. Когда президенту надоели эти вопросы, он решил поставить точку и сделал на пресс-конференции довольно сердитое заявление.
I do not like broccoli.
Я не люблю брокколи. Я не люблю его с тех самых пор, когда я был маленьким ребенком, и моя мать заставляла меня ее есть. Теперь я президент Соединенных Штатов, и я не буду больше есть брокколи. Калифорнийские производители брокколи, огорченные таким афронтом, прислали в Белый дом 10 тонн брокколи ценой в 7 тысяч долларов. Первая леди Барбара Буш, которая обожает брокколи, распределила товар между приютами для бездомных. Президент был на волосок от судебного иска. В 13 штатах Америки действуют законы против клеветы на продукты питания. В 98 году скотопромышленники Техаса вчинили иск Опри Уинфри, которая в своем шоу показала кадры забоя коров, напугала зрителей коровьим бешенством и заявила, что в жизни больше не притронется к гамбургеру. Производители говядины заявили, что после шоу спрос на их продукцию резко упал, но жюри присяжных оправдало Опру. Президент Буш заявил, что лично он не любит брокколи, но он не утверждал, что брокколи причиняет вред здоровью. Потому он и не стал ответчиком в суде. Ведущая кулинарного шоу Джулия Чайлд сказала тогда, что президент просто не знает, что это за чудо-овощ. Она мгновенно изобрела рецепт брокколи а-ля Буш и предложила ему отведать блюдо. Но президент остался непреклонен. Он сделал брокколи своей дежурной шуткой. На обеде в честь президента Польши Тадеуша Мазовецкого он выразился так – Точно так же, как Польша восстала против тоталитаризма, я восстаю против брокколи и отказываюсь капитулировать. Но когда выяснилось, что 79% населения страны любят брокколи, его шутки стали уже не такими веселыми. В 92 году Хиллари Клинтон, участвуя в избирательной кампании своего мужа, держала в руках плакат с надписью «Вернем брокколи в Белый дом». Правда, Билл Клинтон не отличался любовью к здоровой пище и не скрывал свое пристрастие к фастфуду. Подобные гастрономические вкусы были характерны для многих президентов. Это демократично и не дает повода для обвинений в роскошном образе жизни. В 1939 году Франклин и Элеонора Рузвельты, принимая в своем имении Гайд-парк короля Георга VI и королеву Елизавету, угощали их хот-догами. Точно так же поступили в 2007 году отец и сын Буши и Барбара Буш во время визита президента страны гурманов Николя Саркози в их фамильный дом в Кеннебанкпорте. Господин президент, что у вас будет на ланч? Мы угостим его гамбургером или хот-догом. На его выбор. Горчица или кетчуп? На его вкус. Иногда это меню имело ясно выраженное политическое звучание. Так было, например, в апреле 2007 года, когда Буш-младший принимал в Белом доме премьер-министра Японии Синзо Абе. Острейшим вопросом двусторонней торговли тогда было возобновление американского мясного импорта в Японию. Япония – крупнейший импортер американской говядины, но в 2003 году она отказалась покупать ее все из-за того же коровьего бешенства. У нас большой объем торговли. А торговые вопросы всегда сложные. Я заверил премьер-министра в том, что я абсолютно убежден, что японский народ только выиграет от потребления американской говядины. Это хорошее, здоровое мясо. Я собираюсь накормить премьер-министра и всю его делегацию гамбургерами сегодня за ланчем. Брокколи Буш-младший тоже, похоже, недолюбливал. Однажды он допустил дипломатическую бестактность. Будучи с визитом в Мексике, он увидел поле, засеянное брокколи, и сказал, лучше бы цветную капусту посадили. Он не знал, что поле принадлежит тогдашнему президенту Мексики Висенте Фоксу, для которого брокколи – семейный бизнес. В марте 2010 года Верховный суд США слушал дело о реформе здравоохранения, которую провел через Конгресс Барак Обама. Противники реформы утверждали, что правительство не вправе вводить обязательное медицинское страхование. Это то же самое, что обязывать потребителя покупать определенный товар. Эту точку зрения высказал судья Антонин Скалия. Каждый рано или поздно должен покупать еду. Следовательно, все мы потребители на рынке еды. Таким образом, это то же самое, что заставить людей покупать брокколи. И опять брокколи оказалась в центре политических дебатов. Судья Скалия ответил Джон Керри, в то время сенатор. От употребления брокколи можно отказаться, но зарекаться от надобности в медицине нельзя. We're talking about more than $2 trillion a year. One of every $6 in our economy. So it isn't about eating broccoli. Мы говорим более чем о $2 триллионах в год. Это каждый шестой доллар нашей экономики. Это не употребление в пищу брокколи. На рынке нет другого такого товара, как здравоохранение. Нравится нам это или нет, но в определенный момент своей жизни каждый человек начинает нуждаться в медицинской помощи. Такая помощь может потребоваться любому из нас каждый божий день, будь то скорая или регулярная медицинская помощь. При Обаме ругать брокколи или ассоциировать ее с чем-то неприятным стало неполиткорректно. Первая леди организовала и возглавила кампанию за здоровое питание детей. Она устроила огород на территории Белого дома, посадила там в том числе и брокколи и всячески пропагандирует овощное меню. Казалось бы, с чем тут спорить? Но вопрос этот из тех, что принято называть политически чувствительными. Правительство разработало федеральную программу оздоровления школьных обедов, которая предусматривает, в частности, сокращение в школьном меню доли крахмалосодержащих продуктов, прежде всего картошки, вытеснение ее свежими овощами. Но сельскохозяйственные штаты и пищевые компании сопротивляются нововведениям, и президент вынужден это учитывать. Во время последней избирательной кампании в штате Айова, одном из крупнейших производителей свинины в США, он постоянно демонстрировал свою любовь к этому продукту. Вчера я побывал на сельскохозяйственной ярмарке, съел свиную отбивную и выпил пиво. Это было недурно. Известно также, что он любит похлебку чили и вообще мексиканскую кухню. Дмитрия Медведева он кормил бургерами. Много раз его фотографировали поедающим хот-доги. А однажды телекомпания NBC News показала сюжет о том, как президент Обама собирает с подчиненных заказы на ланч, отправляется на своем бронированном лимузине в ресторан фастфуда и привозит оттуда пакеты с заказанной едой. Но мероприятие, организованное Мишель Обамой, обязывало его к другой агитации. Недавно в Белом доме прошел второй ежегодный прием для школьников, победивших в конкурсе на лучший рецепт здоровой еды. Вот что сказал президент юным кулинарам. Готов признать, что полезная еда бывает невкусной. На самом деле это потому, что она неправильно приготовлена. Когда я был ребенком, мне давали вареные овощи. Они все были мягкие и рыхлые. Никто не хотел есть горох или брюссельскую капусту, потому что они были бесформенные, как каша. Брокколи вечно превращалось в какую-то размазню. А теперь я люблю овощи, потому что их готовят правильно.
Брокколи, it'd be all mushy. And, you know, now I actually like vegetables. Because they're prepared right.
Когда подали угощение и операторов, чтобы не смущать детей, попросили выключить камеры, один мальчик спросил президента, какая у него любимая еда. И президент ответил – брокколи. Этот ответ вызвал бурю комментариев в прессе. Не только никто никогда не видел, как президент ест брокколи, но и сама Мишель Обама жаловалась, что не может заставить мужа правильно питаться. Так хорошо ли обманывать детей, пусть и во благо? Впрочем, вкусы меняются, в том числе и у президентов. В конце концов, Мишель Обама тоже призналась однажды, что не лежит у нее душа к свекле, и никто ее за это не упрекнул.
There are lettuce, tomato, a boiled new potato, there are spinach and celery and beet, milk and honey and cheese, peanut, peppers and beet, pears, peaches and cream of wheat. Word up! Healthy food, boy, it tastes so good. Need one healthy dude, could we eat healthy food? We love it! Oh, who's two? We love it! Oh, who's two? You'd feel just great if you eat some healthy food.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня чуть не в каждом колледже Америки есть кафедра гендерных исследований. Ее цель – добиться справедливости, вернув женщинам то место в истории, которое у них так долго отнимали патриархально настроенные историки. В процессе этой реабилитации ученые, а за ними и писатели, делают потрясающие находки. Об одной из них рассказывает книга Меган Маршалл, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Думаю, что имя писательницы и журналистки Маргарет Фуллер ничего не говорит широкому российскому читателю. Она писала и была знаменита не больше двух десятилетий в середине XIX века и не оставила произведений, которые бы сохранили свою ценность до нашего времени. Да и в Америке ее слава держится в довольно узком кругу литераторов и интеллектуалов, но в этом кругу она легендарна. Это видно из названий книг о ней «Женщина и миф». «Жизнь романтической американки». «Разные жизни Маргарет Фуллер». Новейшую биографию 2013 года ее автор Меган Маршалл назвала «Маргарет Фуллер. Новая жизнь в Америке», имея, очевидно, в виду новую вспышку интереса к писательнице. Маргарет Фуллер можно сравнить с Галатеей, но создал и оживил ее не влюбленный художник, а любящий отец. Юрист и выпускник Гарварда Тимоти Фуллер был знаменит своей эрудицией и домашним деспотизмом. Томас Хиггинсон, известный деятель и литератор того времени, писал о нем.
Тимоти Фуллер и его братья были людьми энергичными, напористыми, успешными и не имеющими никакого представления о такте.
Отец заметил способности Маргарет, когда ей было 3 года. В это время умерла при рождении его вторая дочь, и Тимоти возложил все свои отцовские надежды и амбиции на маленькую Маргарет. В 4 года она читала, в 6 прекрасно писала и начала учить латынь. И далее расписание занятий становилось все напряженней, а требования все выше. В 9 лет Маргарет мучили ночные кошмары, в юности – мигрени, в зрелом возрасте – приступы депрессии. Многие знакомые обвиняли Тимоти в жестокости. Сама Маргарет писала об отце.
«Он надеялся сделать меня наследницей всего, что знал. Я, как Минерва, богиня мудрости, появившаяся на свет из головы отца. Отец был человеком, не питавшим к женщинам сентиментальных чувств, но он искренне верил в равные умственные возможности обоих полов».
Маргарет Фуллер стала женщиной блистательно умной, разносторонне образованной и восхитительно остроумной, но на редкость уродливой. Она была полной, с нездоровой кожей и гнусавым голосом. Постоянное чтение развило у нее близорукость, и она пыталась ее компенсировать, сутулясь при ходьбе и вытягивая вперед шею, как цапля. В романе «Женщина в XIX веке» Фуллер дала своей героине, своей альтер-эго, шекспировское имя Миранда. Но Миранда Шекспира покорила принца с первого взгляда, а про свою героиню Фуллер писала.
К счастью, Миранда была начисто лишена чар, которые привлекают льстецов. Она была сильной, зажигательной натурой, отпугивающей тех, кто не чувствовал ее обаяния, и привлекавшей тех, кто его понимал.
Это правдивое и умное объяснение не исцеляло сердечной боли. В дневнике она писала: «Я всегда буду царствовать в мире интеллекта, но жизнь, о боже, неужели она никогда мне не улыбнется?» Но она царствовала. Ей было 35 лет, когда она познакомилась с Олде Эмерсоном, уже тогда легендарным философом-трансценденталистом, поэтом, эссеистом, оценившим статьи и эссе Фуллер. По его приглашению Маргарет приехала в Конкорд и на 2 недели поселилась в доме Эмерсонов.
Поначалу Эмерсону гостья показалась самонадеянной и назойливой. Не было двух более непохожих людей. Эмерсон – сдержанный, рассудительный и ироничный. И Маргарет – шумная, артистичная и искренняя. Но уже через несколько дней Эмерсона абсолютно покорил едкий юмор Маргарет, который смешил его до слез, и ее рассказы и рассуждения, которые он определил как самые увлекательные из всех, какие можно услышать в Америке. «В общении с Маргарет, — писал он, — чувствуешь себя так, словно тебя пересадили из конуры в большую комнату, где ты расправляешь плечи, растягиваешь суставы и вырастаешь до самого своего предела».
Педагог Олкотт, в чьей школе Маргарет преподавала, и Эмерсон навели ее на мысль сделать серию платных бесед для женской аудитории. Темы варьировались от греческой мифологии до немецкого романтизма, но ее настоящим сюжетом была проблема женской судьбы в человеческой истории. Беседы стали невероятно популярны, продолжались с 1839 по 1944 год и завершились книгой «Женщина в XIX веке», фундаментальной работой в истории феминизма. В 1846 году Маргарет решила открыть Старый Свет. Она приняла предложение издателя газеты «Нью-Йорк Трибюн» стать ее иностранным корреспондентом.
Репутация Фуллер опередила саму путешественницу. В Лондоне она познакомилась со знаменитой Джордж Эллиот, написавшей рецензию на ее книгу. В Париже встретилась с Беранже и однажды без приглашения постучалась в дверь дома Жорж Санд. Та приняла ее в обычном женском платье, и они провели вместе весь оставшийся день в нескончаемых спорах. Маргарет восхищалась милой француженкой. Она писала: «Санд не нуждается в защите, потому что бесстрашно следует своей природе». Любопытно, что самой Маргарет, для того чтобы последовать сексуальной смелости Жорж Санд, было необходимо благословение мужчины.
И такого мужчину она встретила перед самым отъездом из Парижа в Рим, Адама Мицкевича, польского поэта-изгнанника, который переживал кризис в отношениях с женой, жил с гувернанткой своих детей и собирал в Париже силы для устройства революции в Польше. Краткий и платонический роман Маргарет с Мицкевичем был ее первым опытом взаимности. Правда, поэт признался ей, что не готов дать ей то, чего она заслужила, то есть всего себя. Но он понял и сформулировал главную недостачу в жизни Маргарет. «Тебе не хватает и самого секса, но главное – честности признаться себе в страстном желании его иметь». Любви Маргарет страстно желала и панически боялась. Эмерсон говорил: «С точки зрения мужчин у Маргарет слишком много пушек». Эдгар По писал: «Есть три категории людей – мужчины, женщины и Маргарет Фуллер». И все же она нашла своего мужчину за 2 года до смерти, точнее, до гибели. В бунтовавшей Италии знаменитый журналист Джузеппе Мазини, член триумвирата мертворожденной республики, ввел Маргарет в круг революционеров. Она посылала свои репортажи из осажденного французами Рима и ухаживала в госпитале за ранеными. С Джованни Ассоли она познакомилась на площади Святого Петра.
Одна из специфических римских историй. История любви ученой старой девы Севера, нашедшей свою весну в Италии с таким человеком, как Джованни Ассоли, то есть абсолютно для нее неподходящим. Он был аристократом с прекрасными манерами, без копейки денег, без профессии, не знавшим английского языка и почти не читавшим книг. Она забеременела сразу, и когда они в 1850 году собрались ехать в Америку, их сыну было уже 1.5 года. Свидетельства об их браке нет, но известно, что они купили билеты на американское торговое судно на имя маркиза и маркизы Ассоли.
Судно попало в шторм и налетело на мель на подходе к Нью-Йорку у самого Лонг-Айленда. До берега было рукой подать, и почти все матросы спаслись, включая капитана, но пассажиры погибли. Литературные друзья Маргарет после ее гибели занялись цензурой ее дневников, писем и, главное, биографии, исключив из нее сомнительный брак. Удручающее их большинство считало, что гибель была для нее лучше неминуемого позора, который ждал ее в Америке. Даже Натаниэль Гатторн писал: «Судьба милосердно поместила Маргарет и ее беби, и ее клоунского мужа на борт обреченного корабля». Между тем, во время судебного разбирательства по поводу гибели судна выяснилось, что несколько матросов видели, как выбежавшую на палубу Маргарет сбила в воду упавшая мачта, и ее клоунский муж передал ребенка стюарду и бросился за ней в волны. Мальчик тоже утонул вместе со стюардом, который пытался его спасти. Литература и публицистика Маргарет Фуллер не пережила ее век. Но о ней можно сказать то, что она сама сказала про Жорж Санд. Жизнь этой женщины гораздо убедительнее доказала необходимость новой интерпретации женской природы и женских прав, чем все, что она написала.
Сюзан takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Прерафаэлиты в США. Другой Чайковский.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Прерыв и элиты в США. Другой Чайковский». В Москве проходит вызывающая фурор выставка «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Директор музея имени Пушкина, лауреат, кстати сказать, нашей премии «Либерти» Ирина Антонова, готовила экспозицию долгие 5 лет. Возможно, она знала, что эта выставка станет ее последней в качестве директора музея с 55-летним стажем. Грандиозный успех выставки можно объяснить тем, что практически впервые москвичи и гости Москвы наконец увидели картины малоизвестных в России художников. В русских музеях нет и не было их полотен. Популярность выставки такова, что она обещает стать самой посещаемой в истории музея и побить рекорд выставки Сальвадора Дали. В Москву выставка приехала, естественно, из Лондона, но через Вашингтон, где прерафаэлитов встретили с обычным восторгом. Дело еще в том, что американцы всегда их любили. Даже тогда, когда в эпоху высокого модернизма англичане попрятали прерафаэлитские работы в запасники, стесняясь их фигуративной живописи. Сейчас мода на них вернулась, но в Америке она и не проходила. Тем не менее, даже в США далеко не все любители искусства знают, что лучшая, по мнению многих кураторов, коллекция прерафаэлитов за пределами Англии прячется в музее Вилмингтона, главного, но все равно маленького, 70 тысяч жителей, городка такого же маленького атлантического штата Делавер. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится на экскурсию в этот музей, хранящий бесценную коллекцию лучших работ братства прерафаэлитов. Вилмингтон расположен в одном из самых уютных мест страны, в устье знаменитой среди любителей природы своей красотой речки Брэндивайн. Она считается живописной и покойной. На берегах растут вековые дубы и медные буки. Богачи здесь живут на пенсии, остальные приезжают в отпуск. Туда же выращивают виноград, но вино такое кислое, что его не жалко смешивать с бренди, как это советует делать название реки. Аграрный пейзаж давно стал дачным, но жизнь осталась пасторальной и воздух чистым. Всю местную промышленность исчерпывает монетный двор, а деньги, как известно, не пахнут. В 17 веке эти края назывались Новой Швецией, которая граничила с Новой Голландией и чуть не вступила с ней в войну. От тех времен остались топонимы, церквушка в афроамериканском гетто и скандинавские корни местных фермеров. Здесь жил и работал самый, наверное, известный художник Америки Эндрю Уайт. Моим любимым американским живописцем он стал с тех пор, как я видал его работу на обложке русского издания «Селлинджера». Теперь я часто навещаю его музей в местечке Четсфорд, но о нем мы уже рассказывали нашим слушателям. А сегодня мы, как обещали, отправимся в гости к прерафаэлитам, которые с комфортом расположились в щедром по пространству и изумительном по архитектуре Делаверском художественном музее. Здесь хранится собрание вилмингтонского богача Сэмюэля Банкрофта. Фабрикант текстиля с отменным вкусом, он коллекционировал работы братства четверть века и все завещал, он умер в 1915 году, родному городу. В центре собрания работы, включая эскизы, наброски и копии двух главных мастеров этого движения.
Обобщая и упрощая, можно сказать, что любимыми символами прерафаэлитов были женщины и ангелы, между которыми они не видели особой разницы. Первых лучше всех писал Данте Габриэль Россетти, вторых – Эдуард Бёрнс Джонс. Лучшие картины Россетти, изображающие его умершую жену Элизабет Сидель, часто бывают и портретом, и пейзажем, а может быть еще и иконой. Одна из таких картин, в тяжелой, сделанной самим художником раме, разделена на две неравные части. На верхней и большей – дева в раю, на нижней – автор. Между ними пробел стены, не мешающий им встретиться взглядом. Так наглядно до аттракциона Россетти излагает свою версию любви как единственной силы, способной прорвать рубеж смерти и жизни. Границей между ними служит реальность, выходящая за пределы рамы. Она отрезает искусство от жизни, прокламируя платоническую истину. Подлинно реальным, а значит и живым, может быть только дух, порвавшись с действительностью. Смерть у Россетти – преграда непреодолимая, но прозрачная. Художник с печальной надеждой, глядящий в небо, об этом только догадывается, но его нашедшая небо жена это уже знает. И все же красота ее печальна, она обожжена смертью. Но смерть тут не только разрушает, но и творит. Преображая чувственность в духовность, она утрирует и то, и другое. Дева у Россетти – ангел задумчивого соблазна, охваченная словно нимбом золотым пламенем волос. Она не перестает быть женщиной и в раю. Рядом с чувственными картинами Россетти висят шедевры другого самого знаменитого прерафаэлита Эдуарда Бёрнс Джонса. Крупнейший мастер викторианской Англии, он первым из художников был похоронен в Вестминстерском аббатстве. При жизни его выставки вызывали сенсации. Именно это произошло с шестью алтарными панно «Дни творения». Когда эти работы в 1877 году выставили в Лондоне, двери павильона пришлось держать открытыми всю ночь. В толпе был и лучший тогда американский прозаик Генри Джеймс, оставивший восторженный отзыв. «В таких картинах, — писал Джеймс, — говорит религиозное чувство современного человека». У Бёрн Джонса оно, конечно, говорит языком прерафаэлитов. Это предельно элегантная версия библейской истории. Об этом можно судить уже по материалу, использованному художником. Гуашь, акварель, золото и платина на льне. Каждый день творения представляют ангелы. Они похожи друг на друга, как дни недели. Бесполые и грустные символы священного календаря. Их сверхъестественную природу выдают перья сложенных крыльев. Летучие, как время, существа кажутся невесомыми. Они стоят на только что созданной земле, не оставляя следа. Ветхозаветная космология здесь решена в камерном ключе. На то, что произошло в каждый из дней творения, указывают лишь скромные детали. Так, ангелы дня отделения воды от тверди, то есть от неба, твердь – это небо, стоят на льду. В день создания растений их ноги утопают в траве. В шестой день ангелы оказываются в саду Эдема. Бёрнс Джонс не иллюстрировал Библию. Он рассвечивал ее предания своей персональной, интимной мифологии. Это не столько величественная, сколько декоративная, утонченная, акварельная история мира. Наверное, поэтому в нее хочется верить больше, чем в динозавров Спилберга. К тому же библейская история мира у прерафаэлитов просто красивее той, что нам рассказывал учебник природоведения. Глядя на картины прерафаэлитов, которые предыдущему поколению зрителей казались старомодными и претенциозными, я думал о том, как странно художественные стили рифмуются с эпохами. Как бы дико это ни звучало, но я, например, убежден, что импрессионисты оказались созвучными нашей первой оттепели. Не скандалившие тогда абстракционисты, не первые мэтры поп-арта, а французские мастера пленэра составляли пару сырому и честному реализму нового мира. Рассуждая таким образом, можно сказать, что нашему, жадному до духовных откровений, пограничных состояний и метафизических экспериментов времени, должны быть особенно интересны болезненно утонченные художники братства прерафаэлитов. Говоря сегодняшним языком, они устроили своему индустриальному веку первую примерку New Age. С исторической точки зрения ситуация была симметричной. Пресыщенная прогрессом элита мечтала отступить в прошлое, чтобы найти еще не загрязненное дымом поле для чистого искусства. Тем более, что царивший в те времена позитивизм базаровского образца приводили в движение пар и электричество. Такое грубое мировоззрение не утоляло духовного голода. Машины тогда, как и сейчас, уже не казались чудом. Настоящие чудеса искали по ту сторону практического опыта. Конечно, глубоко закономерно, что именно Англия, игравшая в 19 столетии ту же роль, что сегодня Америка, стала родиной самого эфемерного, мистического, неземного искусства, которое знал 19 век. Французские ровесники британских прерафаэлитов исповедовали ту же эстетику, но притворяли ее в свое искусство несколько иначе. Разница между ними такая же, как между английским и французским парками. Последний, французский парк, продукт классицистической уверенности в разуме, способном создать и объяснить свой мир. Английский парк – дитя прихотливого романтизма. Деревенские жители редко мечтают о красоте естественной природы, в лоно которой мечтают сбежать измученные прогрессом горожане. А таких было как раз очень много в индустриальной Англии. В живописи эти различия проявили себя также ярко. Французские символисты тяготели к аллегории. Так, на картине крупнейшего мастера этого направления Гюстава Моро запечатлена олицетворяющая Францию элегантная, но и воинственная дева, которая могла бы украсить любую мэрию страны. Даже изысканный и бесплотный Пюви де Шаван придавал своим бестелесным, как тени, фигурам хоть и абстрактное, но общественно полезное значение. На его воздушных панно мы встречаем те же аллегории правосудия, мудрости и справедливости, что и в муниципальных дворцах любого города, который может себе такое позволить. Англичане придавали символу более глубокий, непереводимый смысл. Прерафаэлиты пытались сделать материальное неземным, растворить плотскую тяжесть в потустороннем свете. Символ у них, как в поэзии, должен был не означать другую реальность, а быть ею. Оскар Уальд, который хорошо понимал, что делали его художники-соотечественники, писал об этом с осторожностью. «Во всяком искусстве, — говорил он, — есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, тоже идет на риск». Отрываясь от поверхности вещей, прерафаэлиты рисковали повиснуть в безвоздушном пространстве отвлеченного вымысла, впасть в мелодраматизм и жеманство. Именно в этом их обвинял решительный авангард, почти на целый век отвративший нас от символистов. Но сегодня, присытившись радикальными экспериментами искусства, мы учимся заново ценить утонченную прелесть возвышенного.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гейсом.
В эфире традиционная рубрика «Американского часа» «Картинки с выставки». Нашу прогулку с прерафаэлитами продолжит музыковед Соломон Волков.
Вы знаете, Саша, это как бы одна из моих любимых идей, что русскую музыку, русская классическая музыка, как нам ее преподносили, скажем, в Советском Союзе, на самом деле была совершенно другой. Впихивали в нас ее, втолковывали ее нам с позиций совершенно ошибочных. И я могу проследить исторически, почему так получилось. Дело в том, что после революции главные русские классические композиторы, вот, за исключением одного только Мусоргского, вот такие, скажем, как Чайковский или Римский-Корсаков, они оказались не в чести у вот, новых пролетарских музыкантов. В них находили там и монархизм, вот Глинку, например, Иван Сусанин, «Жизнь за царя», да? Тут же полетела она, эта опера из репертуара, Глинку записали монархист. Чайковского с его тоже монархическими симпатиями тоже включили в черный список. Ну, о Рахманинове говорить нечего и так далее, и так далее. Только Мусоргский как бы одобрялся за его революционные тенденции. Все это изменилось с воцарением в культуре сталинской программы, который вернул вот эту русскую классику, как бы в активную концертную жизнь, но подавалось это все под соусом того, что эта музыка вот является каким-то таким особым, в кавычках, реалистическим искусством. То есть тот же Глинка, например, вернулся как великий реалист и вдобавок еще друг декабристов ближайший. У Чайковского, который, как известно, вступил в ряды священной дружины после покушения на Александра II, тоже нашли друзей-революционеров, и он тоже проходил как великий реалист, хотя на самом деле, что такое реализм музыки, понять никто из нас до сих пор не может. И очень трудно это делать, потому что музыка по своей природе искусство сугубо романтическое в первую очередь. И вот подача всей этой русской классики вот в таком вот каком-то удручающе уплощающем виде надолго нас от нее отвратила. А вот теперь, когда я задним числом размышляю над этим пластом всем культурным, то я все более и более убеждаюсь, как рано в русской музыкальной культуре стали пробиваться ростки мистической культуры, символистской культуры. И вот к таким вот прасимволистам, в чем-то схожим и во многом схожим с прерафаэлитами, о которых вы рассказывали, я отношу на сегодняшний день творчество Чайковского. Я считаю, что он одним из первых затронул вот эту струну в русской культуре. Таким образом, моя идея заключается в том, что где-то вот начиная с Чайковского, мы можем прочертить явно прослеживающуюся в русском музыкальном творчестве линию, связывающую ее с искусством прерафаэлитов. Это стало совершенно очевидным в более поздние годы, когда появились произведения Римского-Корсакова, а затем, конечно, Скрябина и Рахманинова. Здесь уже вообще можно в открытую говорить просто о символистском направлении в русской музыке. А Чайковский как бы находится где-то на грани вот такой перехода от романтизма к раннему символизму, и я хочу показать, как в его музыке все больше и больше пропечатывались вот эти вот символистские тенденции, как они нарастали постепенно. И начнем мы с двух шекспировских сочинений Чайковского. Это очень важно, потому что прерафаэлиты тоже отличались склонностью к интерпретации Шекспира. Вот
Шекспир
в этом
был
вот...
их богом.
Да. И они его пропускали вот через такую прасимволистскую призму, правда ведь? Они его делали релевантным своему вот такому позднеромантическому и условному такому восприятию.
Это был Шекспир Офелии, а не Шекспир Фальстаф.
Да, Офелия, утонувшая Офелия, красивая, воплощающая тоже некий какой-то такой второй и третий смысл.
Украшенная смерть, это очень характерно, такой эротизм некротический.
Кстати, довольно свойственный и Чайковскому, если уже мы об этом говорим. А начиналось все в 1873 году, когда Чайковскому было 33 года, и он по персональному заказу Стасова, что интересно, главного глашатая именно вот такого как бы реалистического направления в русской музыке, обратился к Шекспиру и по программе, составленной ему, детальной программе, составленной ему Стасов, написал вот эту свою поэму «Боря». Уже здесь мы можем заметить некоторые символистские нотки. эта символистская тенденция в творчестве Чайковского нарастала и стала, по-моему, еще более ясной в другом шекспировском произведении Чайковского, его увертюре «Гамлет». Я должен сказать, что вообще вот эти оба опуса Чайковского странным образом довольно редко звучат. Не только на Западе, но и в России. И «Буря», отрывок, с которой вы только что услышали, прозвучала в очень необычном и, по-моему, потрясающе захватывающем исполнении Клаудио Аббада, итальянского дирижера, большого любителя и ценителя творчества Чайковского. И вот, скажем, «Гамлет», о котором сейчас речь идет, он практически в России даже почти не звучит. Это действительно очень глубокое, очень философское тоже понятие, которое не так часто ассоциировалось, во всяком случае, в прошлые времена с Чайковским. Это очень философская музыка 1888 года. Наконец, мы переходим к сочинению, которое в известном смысле можно назвать одним из прорывов Чайковского вот в эту область мистики и область, которой он уже является, по-моему, вполне сформировавшимся композитором-символистом. Это его опера «Иоланта» 1891 года, то есть всего только за 2 года до смерти его. Опера написана по пьесе датского драматурга «Дочь короля Рене». Драматурга звали Генрих Герц, и он был в свое время очень популярным автором. И если, скажем, с «Бурей» Стасов буквально заставил Чайковского обратиться к Шекспиру, в «Гамлете» он послушался совета своего брата Модеста, который обратил его внимание на возможный такой сюжет. Но в случае с «Дочерью короля Рене» это пьеса сразу же Чайковскому полюбилась, он сразу почувствовал там в ней свой витамин, что называется. И это абсолютно мистическая история. Ее можно, конечно, трактовать как сказку о том, как чудом прозревает слепая королевская дочь. Но я, скажем, в ней читаю аллегорию прозрения человека перед лицом смерти. Для меня это размышление Чайковского о собственной мортальности и о том, что происходит с человеком, когда он понимает, что он мортален, и как он учится и понимает, и находит какой-то язык, который объясняет ему самому и другим саму идею мортальности. И «Иоланта» — это является одним из моих любимейших произведений. Вступление к этой опере прозвучит здесь в интерпретации Валерия Гергиева. Гергиев, по-моему, прекрасно здесь передает вот ту идею, важную очень для позднего Чайковского, одержимости своей собственной смертью и идеей мортальности вообще, которая так свойственна искусству прерафаэлитов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Russia needs a bit more truth.
For Russia in this next decade, for it to have a democracy.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.